новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Россия выводит свои войска из так называемых зон безопасности в Грузии. Последние новости с финансовых фронтов. Результаты второго тура дебатов Обама-Маккейн. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, социальная. Власти страны утверждают, что нынешний финансовый кризис на выплате пенсий не отразится, как заявила сегодня в Госдуме министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. У российской пенсионной системы есть запас прочности бороться с инфляцией. Тем не менее, правительство готовит очередную пенсионную реформу. Эксперты убеждены, что новая система формирования пенсий незначительно улучшит материальное благополучие пожилых людей, выиграет при успешном проведении реформы активная часть населения младше 41 года. Эту тему с экспертами обсуждал мой коллега Мумин Шакиров.
1 октября этого года, как считают эксперты, в российском правительстве были приняты решения, от которых в ближайшие годы будет зависеть материальное и социальное положение десятков миллионов человек. Согласно прогнозам, действие новой системы пенсионного страхования продлится приблизительно лет 6-7. С 2010 года единый социальный налог заменяется социальными страховыми взносами. В Пенсионный фонд России они составят 26%. В Федеральный и Территориальный фонды обязательного медицинского страхования чуть больше 5%. А в Фонд обязательного социального страхования почти 3%. В итоге общие отчисления страховые фонды составят 34% вместо 26% существующей сегодня базовой ставки единого социального налога. Реформа единого социального налога вызвала неоднозначную реакцию среди экономистов. Эксперты говорят о том, что государство берет на себя огромную нагрузку по обеспечению достойной пенсии нынешних пенсионеров и при этом практически никак не стимулирует активно работающих людей к накоплению. Известный российский экономист Евгений Гонтмахер убежден, что реформа позволит молодому поколению самим позаботиться о себе, а пожилые люди могут рассчитывать только на государство.
Я бы сказал, такое неоднозначное решение, которое было принято, это введение верхнего ограничения заработка, с которого берут обязательные взносы, в частности, пенсионный фонд. Это 415 тысяч рублей в год. Такую заработную плату годовую у нас получает только 15% работников. Остальные вроде бы в год пока зарабатывают меньше. Но это почему неоднозначное решение? У нас же единый социальный налог 26%. Теперь из них 20% пенсионный фонд. Теперь в пенсионный фонд с 1 января 2010 года будут выплаты в размере 26%. То есть на 6% больше. Естественно, если заработная плата человека годовая меньше 415 тысяч рублей, то получается, что работодатель должен будет за него платить больше. И естественно, что работодатель, значительная их часть, переложит эту ношу на работника. То есть у работника уменьшится та часть, которая будет ему выдаваться зарплата, которая будет выдаваться ему на руки. Скорее всего, эта ситуация может произойти. Но для тех производств, где очень высокая заработная плата, вот эти 15% работников, это, конечно, топливно-энергетический наш сектор, это финансовая сфера, хотя сейчас она испытывает сложности, но тем не менее, там как раз это значительное послабление с точки зрения обложения обязательными выплатами, потому что сверх 415 тысяч рублей годовой зарплаты, вот это превышение не будет облагаться вообще никакими обязательными взносами в пенсионный фонд.
А вы допускаете, что в России часть зарплаты серая, часть белая? Минимальную часть работодатель будет платить белой зарплатой, а большую часть серой, и это будет вне пенсионной системы?
Тут у нас есть противоречивые стимулы. Если работодатель будет платить официальную зарплату вот где-то в районе этих 415 тысяч рублей в год, то ему будет выгодно как раз поднять официальную зарплату, чтобы попасть как можно большим количеством денег вот в это нулевое обложение. Понимаете? Там чистая арифметика. Но если работодатель платит небольшую зарплату, у нас, к сожалению, большей части предприятий так оно и есть, то там, да, я опасаюсь того, что он будет пытаться действительно уменьшить или, по крайней мере, не повышать легальную часть зарплаты, с которой платится вот этот повышенный страховой платеж, а действительно постараться людям выдавать деньги на руки. Поэтому у нас, кстати говоря, до сих пор в теневой сфере по разным расчетам находятся от 20 до 40% зарплат, и это достаточно много. И я боюсь, что вот этим решением мы можем этот процесс легализации, конечно, затормозить.
Параллельно правительство выступило с рядом предложений по улучшению материального положения нынешним пенсионерам. Плюсы и минусы предстоящей пенсионной реформы анализирует депутат от фракции КПРФ, заместитель главы комитета по образованию и науке Олег Смолин.
Суть реформы заключается в том, что действительно правительство решило несколько повысить пенсии. Точнее сказать, я бы не назвал это повышением, я бы назвал это скорее индексацией. Речь идет о повышении пенсии приблизительно на треть. Но по оценкам профсоюзов, цены на товары первой необходимости, подчеркиваю, не на все товары, а на товары первой необходимости в текущем году поднимутся примерно на 30%. Поэтому намереваются на самом деле компенсировать людям рост цен за 2008 в частности год. Это первое. Второе. При этом предполагается выполнить требования профсоюзов и заменить единый социальный налог, по крайней мере формально, отчислениями, страховыми взносами. Соответственно, такие страховые взносы будут в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и фонд обязательного социального страхования в совокупности порядка 34%. То есть будет увеличена налоговая нагрузка на бизнес. Посмотрим, чем предполагается компенсировать это увеличение. Со стороны правительства были сделаны заявления, что оно будет компенсировано, но каким именно образом не заявлено.
О повышении уровня жизни нынешних пенсионеров говорила сегодня на пленарном заседании Госдумы министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. По ее словам, надбавку в 1% к пенсии получат люди старшего поколения за каждый год работы в советское время и плюс 10% за период с 1991 по 2002 годы. По словам экономиста Евгения Гантмахера, минимальный размер социальной пенсии будет не ниже прожиточного минимума уже к 2009 году.
Второй плюс, который я бы отметил, это то, что накопительная часть остается, и мы все-таки надеемся на ее дальнейшее развитие. Настолько она может обеспечить уже, конечно, не в ближайшем будущем, а в перспективе 30-40 лет, то есть для самых молодых, может обеспечить более-менее достойный пенсию. Вот эти 6% зарплаты, которые работодатели платят в пенсионный фонд за тех работников, которые 67-го года рождения и моложе.
Согласно официальным данным, в России насчитывается около 38 миллионов пенсионеров. В настоящий момент средняя пенсия по стране составляет 4500 рублей в месяц. Мумин Шагиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
6 ведущих центральных банков мира – США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции – скоординированно снизили главные процентные ставки. Правительство Великобритании утвердило план оказания срочной помощи финансовой системе страны. План предусматривает выделение 8 крупнейшим банкам 50 миллиардов фунтов в обмен на пакеты акций этих банков. Российские миротворцы демонтировали сегодня все 6 блокпостов в зоне безопасности вблизи Южной Осетии. Ожидается, что миротворцы должны покинуть блокпосты до конца дня. Президент Франции Николя Саркози призвал к проведению в Женеве всеобъемлющих переговоров по мирному регулированию между Россией и Грузией и участию в переговорах наряду с Грузией, Южной Осетией и Абхазией. Эти и другие новости вы можете услышать в гораздо полном объеме в начале следующего часа, через 45 минут. И, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Продолжим разговор о новостях. Новости с украинского политического фронта. Президент Украины Виктор Ющенко призвал лидеров парламентских фракций разработать экстренные меры по выходу из политического кризиса. Он добавил, что считает себя вправе назначить досрочные выборы в Верховную Раду, так как восстановить прежнюю парламентскую коалицию не представляется возможным. Против выборов по-прежнему выступает блок Юлии Тимошенко. О развитии ситуации мой коллега Виталий Портников побеседовал на «Волнах свободы» с главным редактором украинской газеты «День» Ларисой Ившиной и президентом Киевского центра политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко.
Это уже вторые досрочные выборы. И действительно, для того, чтобы сделать точное движение, объяснить избирателям необходимость и выиграть тактически, нужно рассчитать все очень скрупулезно. А на мой взгляд, и у оппозиции, условной партии регионов, и у Юлии Тимошенко ситуация тоже непростая. А у блока Тимошенко, прежде всего, потому что за последнее время, мне кажется, они сделали очень серьезные ошибки. Первая из которых – это неудавшиеся выборы за пост киевского мэра. А вторая – это маломотивированное голосование с партии регионов. Для премьера это еще может закончиться отставкой. А президент, естественно, при не очень высоком рейтинге, при слабых позициях партии, пятерка полностью распалась. Тем не менее, делает смелые шаги для того, чтобы выиграть новую ситуацию.
Ну, то есть вы считаете, что для президента Ющенко это все-таки тактические приемы для того, чтобы вернуть себе политическое влияние, которое он постоянно утрачивал, начиная со своей победы на президентских выборах в 2004 году? То есть эти выборы, по сути, таким образом кажутся частью президентской кампании, а вовсе не парламентской?
Можно рассматривать и так, но есть, безусловно, и более широкий взгляд на эту ситуацию. Все-таки, если в чем-то был смысл предыдущих парламентских выборов, он был в наказании тех, кто разрушает договоренности. Сейчас, если общество что-то может из этого извлечь, то только то, что в строгом соответствии с какими-то минимальными договоренностями политик должен либо выигрывать, либо проигрывать. И тогда общество будет понимать, что это школа демократии, очень дорогая, дорогостоящая, но в ней есть смысл.
Тот же вопрос и к Владимиру Фисенко, связанный с тем, что, собственно, президент преследует этими выборами. То есть для него это часть президентской предвыборной кампании или парламентские выборы? Может быть, в любом случае все украинские политики уже готовятся к президентским выборам?
Ну, наверняка и то, и другое. Хотя, может быть, главная задача тактическая, которую президент хочет решить для себя, и, видимо, уже довольно давно, это заменить посту премьера Юлию Тимошенко другим, более лояльным политиком. То есть президенту нужен лояльный премьер-министр, лояльный к нему. Вот это главное. А дальше уже, может быть, попутно можно решать будет и задачи президентской избирательной кампании.
В этом случае тоже тогда согласитесь, Лариса, что можно признать, что замена Юлии Тимошенко на посту премьер-министра – это нежелание того, чтобы популярный кандидат на пост президента, человек, который пользуется гораздо больше, в разы больше поддержкой в обществе, чем Виктор Ющенко, не имел еще и административного ресурса.
Я думаю, что нас всех должно интересовать содержание политики того или иного лица. И это является также ответом, какая политика впереди, на что могут пойти те или другие наши действующие лица основной арены для того, чтобы продвигать Украину или тормозить ее, будет ли развитие, потому что народ после многих событий дает позитивные ответы на вопросы, хотите ли вы в НАТО. Динамика сдвинулась в позитивную сторону, но именно в это время наши политики выясняют, кто главнее.
Виталий Портников, мой коллега, беседовал с главным редактором украинской газеты «День» Ларисой Ившиной и президентом Киевского центра политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко. Информационную программу «Время свободы» продолжит грузинская тема. Как вы слышали в новостях, российские военные покидают так называемые зоны безопасности у границ Южной Осетии. Сегодня демонтированы все 6 блокпостов. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В среду российские военнослужащие начали разбирать заграждения на последних блокпостах, все еще остающихся в буферных зонах вокруг Южной Осетии. В частности, ликвидируется ключевой блокпост у села Каралети на дороге из Горевцхинвали и грузинские села вне территории Южной Осетии. Об этом этом журналистам заявил командующий миротворческими силами России в зоне грузино-осетинского конфликта генерал Марат Кулахметов.
Сегодня мы приступили к практической реализации договоренности между президентом Российской Федерации и Франции. Начался вывод миротворческих постов, которые размещаются в буферной зоне, зоны конфликта. В течение сегодняшнего дня будет выведено из буферной зоны 6 постов. На данный момент практически все работы по рекультивации тех мест, где размещались посты, выполнены. Личный состав собран, материальные запасы загружены. И сейчас вы будете очевидцами непосредственно вывода подразделения. Вывод подразделения будет происходить в течение дня, в течение нескольких часов. Еще раз хочу повторить, что все 6 постов в течение светлого времени, чтобы все было официально, гласно, будет осуществлен.
Заявление генерала Кулахметова подтвердил в беседе со мной уполномоченный президента Грузии в регионе Шидакартли, соседнем с Южной Осетией, Владимир Вардзелашвили.
Да, нормально, уже собрались и уезжают. То есть все посты сняли, те, кто впереди стояли. Ну и сейчас совместно наши правоохранительные органы войдут. Там надо саперов еще работать, чтобы никаких сюрпризов не было. Они даже не помнят, где что оставили. Ну, через 3-4 дня, пока саперы не очистят там все, мы не можем людей так просто пропустить. Одна пост остался в Сачхере, поверхная Сачхере, и остается и Халгори, там пост не снимают.
Господин Вардзелашвили подчеркнул, что европейские наблюдатели немедленно сменят россиян на всех постах. Следить за этим процессом в Грузию лично прибывает министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. В Сачхерском районе Грузии Радио Свобода сообщили, что посты российских войск в селе Переви на северо-западе от Южной Осетии действительно до сих пор не сняты. Возможно, потому что там проходит стратегически важная дорога к Рокскому тоннелю, который соединяет Южную Осетию с Россией. На западе Грузии, в буферной зоне, прилегающей к Абхазии, российские войска также снимают все блокпосты и увозят имущество в сторону Абхазии. Ликвидируется и база российских миротворцев в грузинском селе Урта, где голубые каски дислоцировались в течение 14 лет, с 1994 года. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ситуация на американских финансовых рынках, вторые теледебаты кандидатов в президенты США. Все это в первой части рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник прошли вторые из трех дебатов кандидатов в президенты. На этот раз вопросы Джону Маккейну и Бараку Обаме задавали сами избиратели. Часть из них была в зале, часть присылала вопросы по электронной почте. Неудивительно, что подавляющая часть дебатов была уделена экономической ситуации. Как предсказывают политологи, эти дебаты могут стать одним из главных событий президентской кампании в оставшиеся до выборов 4 недели. Слово Яну Рунову.
Эти дебаты ключевые для сенатора-республиканца Джона Маккейна в его борьбе за голоса независимых избирателей, которые составляют 10% американского электората. Накануне дебатов опросы общественного мнения показывали, что если бы голосование проходило сегодня, победителем мог бы оказаться сенатор-демократ Барак Обама. Поэтому он шел на дебаты с целью закрепить свой успех, тогда как сенатору Маккейну необходимо было перетянуть на свою сторону не только независимых, но и небольшую прослойку тех избирателей-демократов, которые склонны голосовать за Обаму, но окончательного выбора еще не сделали. О значении вторых дебатов профессор Университета Южной Флориды в Санкт-Петербурге Дэрил Полсон сказал. Это очень важные дебаты, особенно для Джона Маккейна. В последние две недели динамика предвыборной борьбы фундаментальным образом изменилась. Если еще две недели назад силы кандидатов были равны, то сейчас из-за растущих экономических проблем избиратели все более склонны отдать голоса Обаме, а не Маккейну, представителю партии президента Буша. Перед Маккейном стоит очень сложная задача – убедить народ, что он способен изменить экономическое положение. Только так он может остановить переход избирателей на сторону Обамы. Какую тактику может избрать Маккейн в оставшиеся недели? Сами представители Маккейна заявили, что резко меняют тактику на более агрессивную, что подразумевает переход к персональной критике, критике не идей, а характера. Это уже делает кандидат в вице-президенты Сара Пейлин. Она ставит акцент на прошлых дружеских связях Обамы с радикальными фигурами. Вот почему, говорят республиканцы, нельзя поддерживать его кандидатуру. И как же могут отреагировать на это избиратели? Избиратели, конечно же, предпочтут из двух двух зол меньше и одновременно того, кто, по их мнению, скорее сможет решить проблемы. Впереди 4 недели. Это очень мало, но в политике это много. Может случиться что-то такое, что изменит ход предвыборной борьбы. Например, серьезная ошибка того или иного кандидата. Пока мы видим, что в последние 2 недели очки набирает Барак Обама. И если Джону Маккейну не удастся быстро и резко изменить ход избирательной кампании, то, похоже, у Обамы все больше шансов стать президентом. Так считает профессор-политолог Дэрил Полсон из Флориды. Третьи, последние перед выборами дебаты состоятся 15 октября в Университете Хофстра в Хэмпстеде под Нью-Йорком. Рассказывал Ян Рунов.
Пытаясь остановить панику на финансовых рынках, американский центральный банк, Федеральная резервная система, объявил во вторник о том, что он готов воспользоваться правом, предоставленным законом времен Великой депрессии, и начать предоставлять кредиты напрямую нуждающимся компаниям. Прежде с Федеральной резервной системой имели дело только банки. Эта мера представляет собой еще одну попытку обеспечить американскую экономику кредитом, который отказываются предоставлять коммерческие банки. Однако рыночные страхи оказались сильнее обещаний центрального банка. Основные индексы курсов акций упали более чем на 5% до уровня 2003 года. Почему инвесторы-трейдеры не верят в действенность экстренных мер, предпринимаемых Центральным банком и Министерством финансов? Мой собеседник, профессор экономики Михаил Бернштам.
Дело в том, что этот кризис новый по своей природе. В основном он все-таки связан с производными финансовыми инструментами, с всевозможными облигациями и кредитными страховками, которые совершенно захватили весь рынок. Никто толком не знал, какой риск вмешан, как с ними поступать, как с ними бороться. Все способы выйти из этого кризиса были методом проб и ошибок. Они были точечными, они были частичными, и поэтому каждый раз оказывалось, что кризис гораздо глубже, чем раньше предполагали. Глубину этого кризиса никто, пожалуй, не осознавал. Поэтому сейчас начали принимать более комплексные меры, и в конечном счете, что, по-видимому, самое главное, что может, в общем-то, вывести из этого кризиса, самое простое. Центральные банки начнут просто работать как банки. Когда центральный банк фактически возьмет на себя функции не действующей, не функционирующей финансовой системы, не функционирующей, прежде всего, банковской системы, тогда этот кризис начнет разряжаться.
Профессор, но если такую панику вызвало лишь осознание проблем, с которыми столкнулась финансовая система, что будет, когда инвесторы осознают глубину проблем, с которыми наверняка уже столкнулась мировая экономика? Что всем нам стоит ожидать?
Ожидать глубокой и затяжной рецессии. Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что этот кризис протянется, включая весь 2009 год. И поэтому мы можем говорить о, в общем-то, о сокращении производства и сокращении потребления, скажем так, на 2%. Но уже нельзя исключать, что может быть и несколько больше во всех развитых западных странах.
Это прогноз профессора экономики Михаила Бернштама. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Разговор на экономические темы мы, конечно же, продолжим и в этом часе, и в следующем часе информационной программы «Время свободы», и в итоговом выпуске, который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, и на очереди главные новости этого часа. Коротко начнем опять-таки с финансовой ситуации.
Радио «Свобода». Новости.
6 ведущих центральных банков мира – США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции – скоординированно снизили главные процентные ставки. Международный валютный фонд второй раз за последние 2 недели снизил прогноз роста ВВП России в 2008 году с 7,1% до 7%. В конце сентября руководитель миссии МВФ России Пол Томпсон заявил, что эксперты фонда снижают оценку темпов роста российской экономики в связи связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке. Правительство Великобритании утвердило план оказания срочной помощи финансовой системе страны. План предусматривает выделение 8 крупнейшим банкам 50 миллиардов фунтов в обмен на пакеты акций этих банков. Российские миротворцы демонтировали сегодня все 6 блокпостов в зоне безопасности вблизи Южной Осетии. Ожидается, что миротворцы должны покинуть блокпосты до конца дня. Президент Франции Николя Саркози призвал к проведению в Женеве всеобъемлющих переговоров по мирному регулированию между Россией и Грузией и участию в переговорах наряду с Грузией, Южной Осетией и Абхазией. Саркози выступил на международной конференции во французском городе Эвиан, где находится и президент России Дмитрий Медведев. Ингушской оппозиции не удается добиться разрешения на проведение в Назране митинга протеста против коррупции и нарушений прав человека в республике. Об этом Радио Свобода заявил один из лидеров оппозиции, правозащитник Магомед Хасбиев. Президент Украины Виктор Ющенко в ходе консультаций с депутатами по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады заявил, что возможности восстановить прежнюю парламентскую коалицию или создать новую не были использованы, а теперь он вправе назначить досрочные выборы. В Москве голодовку протеста обманутых дольщиков из Петербурга, начавшуюся неделю назад, прекратили еще 2 человека. В Киргизии число жертв землетрясений увеличилось до 75. Сегодня от полученных травм скончалась в больнице 17-летняя жительница разрушенного села. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2008 год стали японские и 2 американских ученых. Осаму Симамура, Мартин Чалфи и Роджер Тьен награждены за открытие и исследование так называемого зеленого флуоресцентного белка. Подробнее об одной из новостей. Мы уже говорили о ситуации на Украине, о политическом кризисе на Украине. Напомню, президент страны Виктор Ющенко провел консультации с лидерами парламентских фракций. Верховная Рада на грани роспуска, Украина на грани досрочных парламентских выборов. Сейчас в прямом эфире Радио Свобода по телефону из Киева наш корреспондент Владимир Ивахненко. И Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Какие последние события?
Ну, действительно, после консультации Виктор Ющенко отправился с 2-дневным визитом в Италию. Эти консультации были последней формальностью перед возможным досрочным прекращением полномочий нынешнего парламента. Относительно самой встречи звучит противоречивая информация. Так, президентская пресс-служба утверждает, что все участники консультаций высказались за проведение досрочных выборов. Однако блок Юлии Тимошенко уже выступил с опровержением. Соратник премьер-министра, вице-спикер Николай Томенко заявил, что блок Юлии Тимошенко считает досрочные выборы антинародным шагом, поскольку большинство украинцев против этого. Действительно, последние опросы общественного мнения показывают, что идею новых уже 3-х за последние 3 года выборов не поддерживают около 70% граждан. Тем не менее, очевидно, что президентский указ о роспуске Верховной Рады уже подготовлен, и теперь только вопрос только в том, когда он будет обнародован. Как говорят участники встречи с президентом, Ющенко дал им время до своего возвращения в Киев решить проблемные вопросы, такие как финансирование избирательной кампании и внесение необходимых изменений в закон о выборах. Конечно же, это время теоретически может быть использовано и для оформления новой коалиции, но из-за противоречий и конфликтов между ключевыми украинскими политиками в такую возможность сейчас никто не верит, но и, собственно, переговоры на эту тему сейчас никто не ведет. Многие политики и эксперты считают, что президент не будет спешить с подписанием указа. Для него лучше распустить Верховную Раду не сейчас, а, скажем, в конце октября, чтобы выборы состоялись в конце декабря. Звучат также и другие сценарии. Некоторые политики предполагают, что, как и во время прошлогоднего политического кризиса, Виктор Ющенко может подписывать указ за указом, отодвигая дату перевыборов даже, например, до весны. И это зависит от целей президента. Если он хочет, скажем, только сместить Тимошенко с премьерского поста, то выборы, как считают эксперты, состоятся в конце декабря. Если же он, кроме этого, хочет и получить хороший результат для своей политической силы в новой Верховной Раде, то выборы, очевидно, лучше проводить позже, скажем, в феврале или даже марте. Кирилл?
Спасибо, Владимир. Обзор ситуации на украинской политической сцене представил по телефону, в прямом эфире, по телефону из Киева наш корреспондент Владимир Ивахненко. А мы продолжим разговор о новостях, о последних событиях в мире науки, расскажет Ольга Орлова.
Генеральный директор Государственного фонда развития малых предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков рассказал о том, что на финансирование поддержки молодых ученых, создание стартовых инновационных компаний и научно-исследовательские работы в период с 2009 по 2011 годы из федерального бюджета будет выделено около 10 миллиардов рублей. В 2008 году уже выделен 1 миллиард 800 тысяч рублей. Финансирование в основном предназначено для поддержки так называемых пассивных проектов, которые стартуют с нуля и не могут рассчитывать на помощь крупных инвестиционных фондов. Финансирование стартапов будет происходить на конкурсной основе. Нобелевский лауреат 2008 года по медицине и физиологии, первооткрыватель вируса иммунодефицита, французский ученый Люк Монтанье, предсказал, что в течение 3-4 лет будет найдено средство, которое позволит победить СПИД. Ученый заявил, что лечение, скорее всего, будет осуществляться с помощью терапевтической вакцины, которая предупреждает развитие болезни у заразившегося человека, а не с помощью превентивных прививок. Исследователи Международного союза охраны природы опубликовали ежегодные изменения, которые будут внесены в Красную книгу исчезающих видов. Были изучены 5500 видов млекопитающих. Экологи сообщили, что из Красной книги исключены африканские слоны. Их популяция настолько увеличилась, что им больше не угрожает исчезновение. Но под угрозой находятся около 1000 видов других млекопитающих. В самом трудном положении оказались приматы в Южной и Юго-Восточной Азии. Здесь быстро растет население и благосостояние. Это приводит к радикальным изменениям условий существования животных. Главной причиной исчезновения целых видов животных в дикой природе экологи считают вырубку тропических лесов. Ученые из университета Рочестера пришли к выводу, что наночастицы, которые входят в состав солнцезащитной косметики, проникают глубоко в кожу и накапливаются в луковицах волосяных фолликул. Проникновению наночастиц способствует ультрафиолетовое облучение, которому подвергается человек на открытом солнце. Особенно интенсивно наночастицы проникают вглубь кожи, если солнцезащитный крем наносится на кожу уже пострадавшую от ожога. Поэтому ученые советуют наносить крем еще до того, как человек выходит на солнце, а не после того, как появились ожоговые покраснения.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. Читинский суд, отказавший ранее в условно-досрочном освобождении Михаилу Ходорковскому, приговоренному за экономические преступления к 8 годам лишения свободы, сегодня принял решение продлить срок его содержания в следственном изоляторе до 9 февраля. По мнению суда, снова оказавшись в колонии общего режима, Ходорковский может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Возвращать Михаила Ходорковского из читинского следственного изолятора в Краснокаменскую колонию никак нельзя. Так считают следователи, с которыми суд вполне согласился. Главным доводом необходимости продления сроков содержания в следственном изоляторе было то, что Ходорковскому нужно знакомиться с большим количеством документов по новому уголовному делу. Собственно, из-за него он и был переведен в следственный изолятор из колонии. К этому аргументу следствие добавило и обычный набор. Может скрыться, помешать следствию, оказать давление на свидетелей, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Только фантазия наших следственно-прокурорских властей может представить себе, как человек, когда он находится в колонии, исправительной, отбывая наказание, как он может скрыться, помешать следствию, воздействовать на доказательства или на свидетелей. Тем более следствие полтора года как закончено, как они сами нам объявили. Другое дело, что они его продолжают тайно вести. И самое циничное во всем, что сегодня произошло, это то, что они откровенно говорят, по сути, следующее, что его ни при каких обстоятельствах нельзя отпустить. Вот должен сидеть бессрочно и все. Поэтому, когда они идут за продлением ареста, они говорят, надо арестовать по новому обвинению, потому что по первому приговору может быть УДО, условно-досрочное освобождение. Потом они приходят в процесс по условно-досрочному освобождению и говорят, нельзя отпускать условно-досрочно, новое же обвинение есть, никак невозможно. Вот такой порочный круг.
Вот и сегодня адвокатам не удалось убедить суд в том, что оставшиеся 7 из 168 томов нового уголовного дела Ходорковский может изучить и в колонии. В том, что их подзащитный, обвиняемый в отмывании денег, не представляет опасности для общества, тем более сидя в колонии. Однако суд оставил доводы защиты без внимания и продлил срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до 9 февраля 2009 года. Получится, что в ожидании суда по новому делу он проведет в изоляторе почти 24 месяца, а это на полгода превышает предельно допустимый законом срок заключения на досудебной стадии, говорит адвокат Вадим Клювгант.
Сама по себе судебная процедура еще не говорит о том, что это правосудие. Когда механически переписывается вот этот бред и это беззаконие из следственных документов в судебные документы, это говорит только о том, что судьи боятся быть судьями и ждут по-прежнему команд. Скажут им, что по делу ЮКОСа можно судить по закону. Они, наверное, начнут судить по закону. Вот мы недавно видели такое очень интересное решение Верховного суда, который отменил продление как раз стражи по другому делу, не по нашему, конечно. И написал там Верховный суд ровно все то, что мы из раза в раз говорим, что надо доказывать основания для ареста, что нельзя просто голословно, нельзя по мотивам одной тяжести обвинения людей в тюрьме держать, нельзя держать под предлогом того, что нужно с делом знакомиться людей в тюрьме. Вот по другим делам, понимаете, все оказывается так и есть. Но по нашему делу работают другие правила, в том числе и для судей.
По мнению адвокатов, содержание Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе незаконно, с какой стороны ни возьмись.
Следственный изолятор – это аналог тюремного режима. К такому режиму не приговаривал никакой суд ни Михаила Ходорковского, ни Платона Лебедева. Тем не менее, из почти 5 уже проведенных лет в неволе, они почти 4 года находятся именно в этих условиях. И это вот тот самый вопиющий цинизм такой, неприкрытый. То есть это уже за пределами всего.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. А защитник Платона Лебедева Елена Липцер сообщила, что эти обстоятельства станут предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека.
Таким искусственным переводом их в следственный изолятор нарушаются их права, в том числе и на личную жизнь, поскольку если бы они содержались сейчас в колониях, то они бы имели право на длительные свидания с родственниками, в том числе с детьми. А сейчас они имеют право только на краткосрочные свидания, которые ограничиваются 3 часами 2 раза в месяц, что существенно, конечно, нарушает их права. Эта жалоба зарегистрирована, носит название «Лебедев против России №3», но пока, естественно, решения по этой жалобе мы не имеем.
Кстати, завтра суду в Чите предстоит рассматривать ходатайство следствия о продлении сроков содержания в следственном изоляторе и Платона Лебедева. Учитывая то, какое решение принято в отношении Михаила Ходорковского, шансы на перевод Лебедева назад в колонию стремятся к нулю.
Как раз сегодня мы с Платоном Леонидовичем обсуждали эту тему и пришли к выводу о том, что продление сроков содержания под стражей может быть не последним, потому что через некоторое время могут появиться новые тома дела, и это может продолжаться бесконечно. Следствие само выдумывает дополнительные основания для дальнейших сроков содержания под стражей, дополняя материалы уголовного дела новыми какими-то документами, которые они, опять же, получают в Москве, а не в Чите, искусственно создавая при этом видимость того, что следствие проводится в Чите. Вот и все.
Некоторая ясность во всей этой истории может наступить после 2 ноября. Теоретически, к этому времени следствие необходимо прекратить, а дело передать в суд. Правда, пока никто не может гарантировать, что так оно и произойдет. Равно, как никто не возьмется сейчас сказать, какой суд будет рассматривать новое дело ЮКОСа и попадет ли оно в суд вообще. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг национальных экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Первая четверка не изменилась с прошлого года. США, Швейцария, Дания, Швеция. Россия получила 51 место среди 134 стран. В прошлогоднем рейтинге она была на 58 месте. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на международной конференции во французском Эвиане, заявил, что Россия предлагает изменить глобальную финансовую архитектуру, пересмотреть роль действующих институтов и создать новые международные институты, способные обеспечить стабильность. Правительство Великобритании утвердило план оказания срочной помощи финансовой системе страны. Российские миротворцы демонтировали сегодня все 6 блокпостов в зоне безопасности вблизи Южной Осетии. Ожидается, что миротворцы должны покинуть блокпосты до конца дня. Ингушская оппозиция... Не удается добиться разрешения на проведение в Назране митинга протеста против коррупции и нарушений прав человека в республике. Об этом нашему радио заявил один из лидеров оппозиции, правозащитник Магомед Хасбиев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте, слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
А мы возвращаемся к главной, самой горячей финансовой теме последних недель, особенно последних дней. Центральные банки сразу нескольких стран мира одновременно объявили о значительном снижении базовых ставок. Эта мера, как считают финансисты, поможет наполнить рынок межбанковского кредитования наличными средствами и справиться с мировым финансовым кризисом. Ставки понизили Федеральная резервная система США, Банк Англии и Европейский центральный банк, а также Китайский центральный банк. Эта мера, помимо прочего, может привести к увеличению глобальных фондовых индексов, которые в последние дни опустились до минимумов за несколько лет. В некоторых странах, как в России, например, торги на биржах приостановлены. О некоторых аспектах мирового финансового кризиса с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Сегодня принято решение о повышении потолка гарантий частных вкладов в России с 400 до 700 тысяч рублей. Похожие меры принимают, насколько я понимаю, правительства других стран. Каковы обстоятельства этого решения, Сергей, и насколько это может стабилизировать ситуацию?
Например, в Соединенных Штатах частью пакета, одобренного пакета финансовой помощи, стало решение о повышении тех же самых выплат по государственному страхованию частных вкладов со 100 тысяч долларов до 250 тысяч долларов, то есть сразу в 2,5 раза. В Швеции было принято решение о повышении этого же уровня сразу вдвое, с 35 тысяч долларов до 70 тысяч долларов в пересчете. Интересное решение было принято в Ирландии. Там правительство решило полностью гарантировать вообще все вклады, но только в 6 банках и национальных, конечно же, за что тут же подверглась критике за нарушение европейских правил конкуренции на банковском рынке. Ну а в Германии, например, правительство объявило о том, что оно будет гарантировать вообще все вклады вообще во всех банках на какое-то время. Естественно, это не вечное решение. В Германии это все-таки больше психологическое решение, потому что именно в Германии существует двойная система гарантий. И общеевропейская, которая как бы предписана правилами Европейского Союза, и еще собственная своя. В значительной степени, возвращаясь к вашему вопросу, можно говорить о психологическом эффекте решения в России о повышении выплат с 400 тысяч до 700 тысяч, то есть примерно с 15 до 27 тысяч долларов. По старому решению, то есть при нормативе в 400 тысяч, застрахованными являются 97% всех вкладов в российских банках, частных вкладов. А другое дело, что основная масса этих вкладов просто очень невелика.
Это поможет стабилизировать рынок? Вы сказали о психологическом эффекте. Понятно, что он каким-то образом скажется, однако это такая радикальная мера.
Это довольно серьезная мера, потому что на рынке прежде всего хотят избежать паники. Именно психологические меры, вернее, их отсутствие, может спровоцировать панику.
То есть успокоить клиентов, иными словами.
Совершенно верно, да.
Вчера 4 крупнейших российских нефтяных компаний обратились за правительственными кредитами. Почему вдруг вот именно 7 октября они обратились с такой просьбой. Что произошло?
Трудно представить себе, что в фоне высоких цен, мировых цен на нефть, нефтяные компании могли бы бедствовать, но они попали, особенно в последние месяцы, в ситуацию, которую профессионалы на этом рынке и аналитики называют ножницами Кудрина по фамилии министра финансов России. Дело в том, что экспортная пошлина на нефть из России пересматривается правительством каждые 2 месяца и, соответственно, 2 месяца действует. Когда цены на нефть либо стабильные, либо меняются в одну или в другую сторону плавно, в общем, этих 2 месяцев хватает на то, чтобы успеть перестроиться. Совершенно другая ситуация складывается, когда цены на нефть просто рушатся, что мы и наблюдаем в последние недели. Еще 11 июля цена нефти в мире стоила $147. Прошло всего 3 месяца. Цена $87. $60 в минус всего за 3 месяца. По оценкам некоторых аналитиков, сами компании об этом не говорят, но можно предположить, что в какие-то моменты за последние 1,5 примерно там, или 2 месяца российские нефтяные компании, как бы парадоксально это ни звучало, экспортировали нефть себе в конечном счете в убыток.
Последние дни говорят об угрозе государственного банкротства Исландии. Что там вдруг произошло? Почему именно в Исландии известно, что 2 из 3 крупнейших банков теперь уже национализированы, и там правительство вообще гарантирует все деньги, которые только есть в этой стране, похоже?
Резервы страны, то есть возможности платить по своим долговым и другим обязательствам. Общий объем валютных резервов Исландии на сегодня, наиболее ликвидных, составляет примерно 5-6 миллиардов долларов. При этом долги только 4 или 5 крупнейших банков Исландии зарубежным банкам, то есть зарубежные обязательства, составляют по разным оценкам от 80 до 100 миллиардов долларов, в 20-25 раз больше, чем все ресурсы, которые есть у государства. Если вдруг эти все обязательства теоретически можно предъявить к этой стране, страна вынуждена будет объявить себя банкротом. И поэтому тот кредит, который может теперь предоставить Россия, он фактически удвоил бы нынешние валютные резервы Исландии. Но, конечно, он не мог бы компенсировать нехватку ресурсов, которые необходимы.
Почему именно Россия вдруг оказалась связана в этой истории? У Исландии больше не у кого попросить денег?
Вы знаете, я могу сослаться лишь на, в данном случае на заявление премьер-министра Исландии. Мы не смогли получить необходимую помощь от наших традиционных партнеров, имеется в виду, конечно же, партнеры в Европе, или еще точнее в Северной Европе, и были вынуждены искать новых партнеров.
Это означает, что Россия согласилась уже, Россия будет спасать исландскую банковскую систему или пока идут переговоры?
Судя по последним сообщениям, идут переговоры, но, видимо, сама по себе заявка на такой кредит воспринята достаточно благосклонно и, скорее всего, этот кредит будет предоставлен.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. И завершит этот час информационной программы «Время свободы». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Ситуация в Ираке заметно стабилизируется, заявил во вторник бывший командующий американскими войсками в этой стране генерал Дэвид Петрейлс. Генерал, считающийся отцом стратегии наращивания сил, которая помогла положить конец вооруженному конфликту, напоминавшему гражданскую войну, отдает авторство успеха самим иракцам. «Люди все больше осознают, что они не хотят возвратиться к временам религиозно-этнического насилия», — сказал генерал. По мере утверждения межкланового примирения упал спрос на иностранных боевиков, их поток из-за границы почти прекратился. Генерал Петреус, впрочем, предупредил о том, что ситуация все еще может измениться к худшему. Экономические проблемы отражаются на здоровье американцев, пришли к выводу американские врачи. Если верить специально проведенному исследованию, подавляющее число американцев серьезно встревожены тем, что им принесет финансовый кризис. 85% женщин и 74% мужчин испытывают разный уровень стресса. Более половины женщин жалуются на головные боли, бессонницу и другие симптомы, свидетельствующие о проблемах нервно-сосудистой системы. Сильный пол обращается к алкоголю. 22% опрошенных признали, что они принимают крепкие напитки в качестве успокаивающего. Врачи говорят, что стресс, вызванный экономическими проблемами, один из самых опасных, поскольку его причины находятся вне контроля. Помочь в такой ситуации может медитация или просто расслабление. Для тех же, кто способен оторваться от переживаний по поводу экономических проблем и озаботиться тем, как укрепить свое здоровье, Министерство здравоохранения обнародовало во вторник новые рекомендации, касающиеся физической активности. Для большинства взрослых американцев рецепт простой – 2,5 часа активных физических упражнений в неделю. Для детей и подростков – 1 час в день. Наиболее доступные из этих упражнений – бег, велосипед, плавание. Время перед выборами полно самых неожиданных конфликтов. Верховный суд штата Джорджия единогласно принял решение в пользу изменившего пол политика, заявив, что факт перемены пола никак не повлиял на исход выборов. В штате Калифорния политики и избиратели схлестнулись по вопросу об однополых браках. С подробностями Владимир Морозов.
Население городка Риверсдейл, штат Джорджия, немногим более 12 тысяч. И в здешнем горсовете всего 4 места. До недавнего времени одно из них занимала Мишель Брус. В прошлом году во время выборов два ее политических противника подали на Мишель в суд. Ее обвинили в жульничестве, которое, по мнению истцов, состояло в том, что в избирательных документах Брус значилась как Мишель, хотя раньше была Майклом. Соперники считали, что Брус сменил пол и назвался женским именем, чтобы обмануть избирателей, так как в этом округе живет больше женщин, и они практически решают исход выборов. Верховный суд Джорджии это обвинение отмел и заявил следующее. Тот факт, что в избирательных документах стоит женское имя Мишель, а не мужское Майкл, никак не повлиял на результаты выборов. Защитники прав сексуальных меньшинств говорят, что это первое подобное дело в стране и празднуют победу, хотя Мишель Брус и проиграла выборы. Затяжные бои идут в штате Калифорния. Противники и сторонники однополого брака собрали на борьбу друг с другом рекордную сумму в $41 миллион. Из них 25 в распоряжении организации Protect Marriage, которая против брака однополых. У соперников всего 15 миллионов, но ожидается, что ближе к выборам они сравняются. Брак испокон веков связывал мужчину и женщину. Защитить такой порядок вещей для нас важнее, чем то, кто станет президентом США. Это говорит чернокожий пастор Эдвард Смит. Прихожане многих афроамериканских церквей требуют принять поправку к Конституции штата и записать там, что брак – это только для разнополых. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама тоже против брака однополых, но он считает, что допускающий такой брак калифорнийский закон не надо менять. Соперник Обамы в борьбе за место в Белом доме, республиканец Джон Маккейн, выступает против однополого брака более активно. И это ставит избирателей афроамериканцев Калифорнии перед трудным выбором, за кого голосовать. Ранее Верховный суд штата признал право однополых пар на брак, но его противники требуют внести поправку к Конституции штата, запрещающую такой брак. В день выборов 4 ноября жителям штата предстоит проголосовать и за эту поправку, или против нее.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалко. Всего доброго.
Очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке» завершил этот час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Сразу после новостей он откроется материалом, посвященным выступлению российского президента Дмитрия Медведева на международном форуме в Эвиане. Медведев сказал много любопытного, и мы постараемся проанализировать его речь. Россия выводит своих военных из так называемых зон безопасности вокруг границ Южной Осетии. Об этом также поговорим. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики, конечно же, финансовый кризис. Все это уже теперь через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный